В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 23 ноября, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Оппозиционеры и правозащитники недовольны решением Центра избиркома укомплектовать состав избирательной администрации в соответствии с итогами парламентских выборов. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия запретит ввоз мандаринов с октября по март будущего года, чтобы защитить местного производителя. В самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают День мужества, вспоминая события 23 ноября 1989 года. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Трамп отверг идею перезагрузки в отношениях с Россией. В США возложили ответственность за бомбардировки Алеппо на Россию. На севере Ирака завершено окружение Мосула. Избранный президент США Дональд Трамп отверг идею перезагрузки в отношениях с Россией, но повторил свою позицию о том, что Вашингтон и Москва должны ладить лучше, особенно в Сирии. Трамп заявил об этом во время встречи с редакторами и репортерами газеты «Нью-Йорк Таймс». Он повторил свои высказывания о войне США в Ираке, назвав ее одной из величайших ошибок в истории страны. Трамп заявил, что у него есть некоторые существенные идеи насчет того, как остановить шестилетнюю гражданскую войну в Сирии, хотя и отказался вдаваться в подробности. «Мы должны положить конец тому сумасшествию, которое происходит в Сирии», — сказал он. Москва поддерживает режим президента Башара Асада в борьбе с повстанцами, Вашингтон поддерживает умеренных повстанцев и хочет, чтобы президент Сирии Башар Асад ушел в отставку. Трамп также повторил свои прошлые утверждения, что Россия и Соединенные Штаты должны делать больше, чтобы найти общий язык и сотрудничать по общим проблемам, таким как терроризм. Но он отказался называть любое такое потепление отношений перезагрузкой, термином, использовавшимся его соперницей по президентской избирательной кампании Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем и пыталась наладить отношения с Москвой. Эти усилия потерпели неудачу, и двусторонние связи между Россией и США в настоящее время хуже, чем после холодной войны. Ответственность за бомбардировки больниц в сирийском городе Алеппо несет Россия. Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби. При этом он отметил, что не знает, российские или сирийские самолеты совершают налеты. Однако именно Москва в состоянии остановить кровопролитие, если использует свое влияние на президента Сирии, подчеркнул Кирби. По словам представителя Госдепартамента США, информация о бомбардировках поступает от признанных гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, Врачи без границ, Сирийский Центр по мониторингу за правами человека, а также из источников разведки. Наблюдатели сообщают, что жертвами бомбардировок Алеппо и близлежащих районов за последние 5 дней стали 180 человек. Под воздушные удары и обстрелы также попали больницы в контролируемые повстанцами восточной части Алеппо. Из-за этого все медицинские учреждения в районе перестали действовать.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Ирака вооруженные отряды шиитского ополчения завершили окружение ключевого города Мосул, опорного пункта исламистов. Шиитские бойцы сообщили, что сомкнули кольцо, соединившееся на западной окраине города с курдскими формированиями пешмерга. Теперь удерживающий город боевики экстремистской группировки «Исламское государство» отрезаны от остального Ирака, а также от Сирии. Иракские военные сообщают, что утром 23 ноября в результате авиаударов сил антитеррористической коалиции коалиции под командованием США в Мосуле был разрушен уже четвертый мост через реку Тигр. Стратегическое наступление на Мосул, в котором участвуют общей сложности 60 тысяч бойцов, иракские солдаты, курды, шииты и местные суитские племена – при поддержке авиации западных стран, началось 17 октября. По неподтвержденным данным, город удерживают до 10 тысяч боевиков. Сражение за Мосул многие называют самой крупной военной операцией на территории Ирака с 2003 года, когда был свергнут диктатор Саддам Хусейн. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить губернатора Южной Каролины Ники Хейли, дочь мигрантов из Индии, послом США в Организации Объединенных Наций. Об этом газета Post & Courier и другие СМИ сообщили в среду. Находящаяся в Чарльстоне 44-летняя губернатор приняла предложение, сообщает газета со ссылкой на неназванные источники. Решение выбрать Хейли, которое, как отмечают американские СМИ, демонстрирует толерантность Трампа и направлено на то, чтобы снять него обвинения в сексизме и враждебных настроениях против мигрантов. Депутаты парламента Казахстана приняли декларацию в честь 25-летия независимости республики, в которой предлагается переименовать столицу страны Астану, чтобы в ее названии звучало имя президента Нурсултана Назарбаева. Декларация была принята сегодня на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента, сообщает ТАСС. Депутат Каныш Султанов считает, что столицу Казахстана можно назвать Нур-Султан или Назарбаев. Другой депутат Павел Казанцев считает, что нет смысла затягивать вопрос с переименованием Астаны, и столица может получить свое новое название уже к Новому году. Министр информации и коммуникации Казахстана Дурен Абаев, комментируя переименование Астаны, заявил, что предложение отобразить имя президента в названии столицы не является проявлением культа личности. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать сам президент Назарбаев.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Бурное недовольство оппозиционеров и правозащитников вызвало решение Центра избиркома Грузии укомплектовать состав избирательной администрации в соответствии с итогами парламентских выборов. В результате у свободных демократов больше не будет представителей в составе Центра избиркома. Их место займут промышленники. За этим решением ЦИК оппоненты власти увидели интересы правящей силы «Грузинская мечта». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
А я все думал, почему грузинская мечта, победившая во всех мажоритарных округах, уступила в Хашуре победу кандидату от промышленников Симону Нозадзе. Своим недоумением по этому поводу один из лидеров свободных демократов Шалва Шавгулиди поделился сегодня с журналистами Радио Свобода. Подозрения у оппозиционера возникли, по его словам, после того, как единственному промышленнику в составе парламентского большинства мечтатели присоединили пятеро своих мажоритарных депутатов, тем самым дав возможность Симону Нозадзе создать фракцию «Грузинская мечта. Промышленники». Для чего все это? Над ответом свободным демократам долго ломать голову не пришлось. В составе ЦИК больше нет представителя свободных демократов. По закону в составе избирательной администрации, состоящей из 13 человек, 7 мест принадлежат представителям тех политических партий, которые получили наилучшие результаты в парламентских выборах. С основными победителями «Грузинской мечтой» над движением и альянсом патриотов вопросов не возникло. ЦИК нужно было решить, какая из двух партий промышленников и свободных демократов сохранить за собой место. И вот теперь промышленники вырвались вперед благодаря единственному депутату в парламенте, у которого появилась своя фракция. Лидер свободных демократов Шалва Шавгулидзе, избегая нудных юридических деталей, предложил журналистам обратить внимание на следующее.
На этих выборах свободные демократы получили 4,63% голосов избирателей. Партия промышленников в составе избирательного блока вместе с другой партией в целом получила 0,78% голосов. С учетом этих результатов, насколько справедливо и разумно, чтобы у свободных демократов не было своего представителя в ЦИК, а у промышленников был. В этом мы видим целенаправленную политику грузинской мечты, которая хочет установить контроль над избирательной администрацией, и в этом деле мы не помощники, а промышленники будут. Зачем правящей силе грузинской мечте полный контроль над ЦИК для фальсификации выборов?
Ведь в следующем году идут выборы в местные органы самоуправления, заключает Шалва Шавгулидзе. ЦИК руководствовался не количеством голосов, набранных партией, а деньгами, полученным из госказны, заявила сегодня пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе. У партии промышленников больше финансирования из госбюджета, чем у свободных демократов. Исходя из этого и с учетом существующего законодательства, партия «Промышленность спасет Грузию» сохранила право иметь представителя в ЦИК. Это решение не выдерживает никакой критики, считает глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
Партия получает финансирование лишь в том случае, если она преодолела 3% барьер. Такого результата у промышленников не было. А ЦИК определил финансирование этой партии по итогам выборов в местные органы самоуправления 2014 года и прибавил к ним финансирование, предусмотренное наличием у партии парламентской фракции. Но создание этой фракции тоже вызывает множество вопросов. Как можно причислять фракцию к промышленникам, если в него входят депутаты от грузинской мечты, а сам Нузадзе в списках избирательного блока Тупадзе промышленники значился беспартийным. Складывается впечатление, что все эти манипуляции были проведены для того, чтобы у грузинской мечты было еще больше представителей в избирательной администрации.
Говорит Бенидзе. Представители правящей силы считают решение ЦИК законным, а недовольным рекомендуют обратиться в суд. Эти заявления оппозиционеру Шалве Шавгулидзе, в прошлом известному адвокату и правозащитнику, напоминают годы правления нацдвижения. Ему тогда тоже советовали обращаться в суд, решение которого впоследствии Европейский суд по правам человека признавал незаконным. Тем не менее, свободные демократы намерены завтра обжаловать решение ЦИК в суде. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вооруженные силы Грузии на пороге масштабных реформ. Об этом заявил новый начальник генштаба ВС Владимир Чачибая. Церемония вступления в должность прошла сегодня на военной базе в Азиане, близ Тбилиси. Какие именно реформы запланированы в армии и как оценивают в экспертном сообществе заявленные перспективы, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинскую армию ждет реорганизация. Новый руководитель генерального штаба Владимир Чачибая планирует осуществить реформу вооруженных сил в соответствии с планом стратегического видения обороны. Об этом Чачибая сообщил после завершения церемонии передачи полномочий главы генштаба.
Будет проведен целый ряд реформ. Мы создадим вооруженные силы, которые будут максимально соответствовать уже существующим в регионе. Наша главная задача – быть максимально совместимыми со стандартами НАТО. С будущего года уже будет создан документ стратегического видения обороны, согласно которому мы осуществим реорганизацию в вооруженных силах.
Заявил Чачибая. Что именно в армии будет подвергнуто реформированию, пока никто не уточняет. На данный момент доподлинно известно лишь о возвращении всеобщей воинской повинности, упраздненной бывшим министром обороны Тиной Хидашели. Минобороны обещают, что глобальное видение по этому вопросу будет представлено в середине декабря, а сам призыв будет восстановлен к весне будущего года, но с определенными изменениями. Изменится, судя по всему, и кадровая политика в военной сфере. Сам Владимир Чачибая пообещал предоставить информацию об этом уже в ближайшем будущем. В экспертном же сообществе напоминают об обещании Левана Изория пересмотреть образовательные программы для офицеров. По словам военного эксперта Амирана Сулуквадзе, ставку надо делать на молодое поколение военных.
Идет очень хорошее поколение на уровне батальонов, на уровне бригад. И этих ребят надо воспитать и создать нормальную кадровую пирамиду, если так можно назвать, я выражаюсь его словам. Он как раз потому и подчеркивал этот момент, что кое-какие недостатки в этом вопросе присутствуют. Ну, посмотрим, как они будут это создавать и реализовывать. Надо всех этих талантливых молодых парней поставить как раз вот на рельсы кадрового роста.
По словам эксперта, недавно назначенный начальник генерального штаба не новичок в этом деле. Владимир Чачибая в период с ноября 2008 года по апрель 2009 уже возглавлял эту структуру. Правда, из-за конфликта с тогдашним замминистра обороны Бачу Ахалая ушел с этого поста. а после назначения Ахалая министром полностью покинул структуру Минобороны. Работал в грузинском диппредставительстве в США. При этом, как отмечают специалисты, Чачибая хорошо знаком со спецификой миротворческих операций, так как в течение года служил советником миссии ООН в Афганистане, а также на себе испытал все особенности армейской службы, пройдя всю карьерную цепочку от рядового до генерала. С тем, что новый начальник генштаба может сделать немало хорошего для армии, согласно и бывший министр обороны Тина Хидашели, в основном выступающая с критическими комментариями в адрес инициатив своего преемника.
Он был одним из первых офицеров, который выполнил миссию в Афганистане, год служил там. И это одна из самых важных предпосылок того, что под его началом вооруженные силы будут более надежными как в качестве компонента миссии по поддержанию мира, так и на международной арене в целом.
По словам главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклия Ладашвили, перед новым начальником генштаба и министром обороны стоит непростая задача. Сейчас большая часть военного бюджета страны приходится на социальные услуги и заработную плату, в то время как на боевую подготовку и другие необходимые сферы поддержания обороноспособности попросту не хватает средств. Анонсированные реформы, отмечает Ладашвили, призваны исправить эту ситуацию.
Это будет одна из главных реформ – оптимизация кадров. Как я знал, из 155 штатов полковника должны остаться около 100. Также это будет касаться и тех высших офицеров, у которых уже подошло время выйти на пенсию. Хотя, по-моему, будет предусмотрена компенсация. Но кроме этого, еще есть другие направления, где обязательно надо проводить реформы. Больше будет уделяться внимание усилению противовоздушной обороны. Ну, раз то мы посмотрим, в середине декабря министр обороны и новый начальник генштаба, они заявят те направления реформы, которые они будут начинать.
При этом Аладашвили отмечает, что одного желания начальника генштаба или министра обороны для проведения реформ недостаточно. В новейшей истории Грузии было 18 министров обороны, и каждый заявлял о них. Для успешной реализации анонсированной реорганизации армии потребуются немалые деньги. И задача военных – убедить высшее руководство страны в необходимости выделения этих сумм. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня на заседании правительства самопровозглашенной республики Абхазия было принято решение ввести запрет с октября по март на ввоз мандаринов, чтобы защитить местного производителя. Решено было также разрешить добычу барита турецкой компании. Принято было и много других постановлений. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на заседании Кабинета министров Абхазии было обсуждено более 20 вопросов. Представляя проект постановления о внесении изменений в положение о паспорте гражданина Республики Абхазия образца 2016 года, начальник правового отдела Кабмина Лаша Цаава пояснил, что в ранее принятом положении с 1 января 2017 года прекращался срок действия паспортов предыдущего образца, но учитывая существующую динамику обмена паспортов, принято решение перенести эту дату на 31 декабря 2018 года. При этом речь не идет о продлении истекшего срока действия паспортов. Цаава подчеркнул, что документы с истекшим сроком следует менять. Вице-премьер и министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия отметил, что в авральном режиме замены паспортов нет надобности. И напомнил, паспорта старого образца выдавались в течение 5 лет. Аслан Кобахия продолжил.
У кого они не истекли, они могут до 31 декабря 2018 года пользоваться. Но желательно его менять. Новый современный паспорт, который, понимаете, отпечатан в монетном дворе Российской Федерации, по всем мировым стандартам соответствует. Вы прекрасно понимаете, тот наш старый образец, мы его вынуждены были тогда в кустарных условиях Турецкой Республики его изготавливать. И скоро вот по этому паспорту можно будет без заграничного, спокойно, у нас идет переговоры с Российской Федерацией, что этим паспортом можно будет пересекать российскую границу.
Лаша Цаава представил также проект постановления о мерах ограничения на ввоз плодов мандаринов. До этого кое-кто из журналистов высказывал в кулуарах сомнения, не вкралась ли, мол, в текст повестки дня опечатка. и на самом деле имелся в виду вывоз. Но ему резонно отвечали его коллеги, что смысла ограничивать вывоз этого вида цитрусовых в Абхазии никакого, ибо для своих нужд их у нас вполне хватает. Ограничения были при другой экономической системе, когда Абхазия была в составе Грузинской ССР. Во время обсуждения стало понятно, о чем речь. Ограничения – это запрет на ввоз мандаринов, выращенных за пределами Абхазии с целью реэкспорта с октября по март включительно, то есть на полгода. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцит сказал:
«Мы как раз-таки определили такие временные параметры, как с 1 октября по 31 марта. Это время, когда идет активный сбор урожая и его реализация. Это касается всех крестьян, кто занимается выращиванием цитрусов, и во многом бюджет этих семей напрямую зависит от доходов, от реализации этих мандарин. И поэтому именно на мандарины мы вводим в целях защиты нашего местного производителя. И, возможно, для того, чтобы также бренд «Абхазские мандарины», за который мы так печемся, и чтобы не было возможности у кого-либо через нашу территорию заниматься экспортом и ввозом под видом абхазских мандарин».
А министр экономики Адгур Ардзинба представил проект постановления о предоставлении ООО «Абырфын» право пользования месторождением барита в селе Арасадзых Ачимчирского района. Месторождение барита – минерала, который используется в химической промышленности и других отраслях, разрабатывалось в названном селе в советские годы. Сейчас этим заброшенным карьером заинтересовались бизнесмены из Турции. На добывающем предприятии, которое планируется создать, будет около 30 рабочих мест. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуме. Сегодня глава Национального банка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели провел пресс-конференцию. Он рассказал о состоянии банковской системы, а также ответил на вопросы журналистов, среди которых была и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Председатель Банка Абхазии Беслан Баратели привел основные показатели деятельности кредитных организаций и начал с основных и привлеченных средств. В частности, он сказал:
«Мы видим, что собственный капитал банковской системы составил 821 миллион рублей, привлеченные ресурсы 6 миллиардов 95 миллионов рублей, в том числе вклады физических лиц 987 миллионов рублей. В начале 2016 года привлеченных средств было 4 миллиарда 400 миллионов рублей. За три квартала этого года объем привлеченных средств составил 6 миллиардов рублей. Увеличился он более чем на 1,5 миллиарда. Это на самом деле очень большие суммы и говорит о том, что в банковской системе есть доверие с одной стороны, с другой стороны экономика развивается, у клиентов коммерческих банков появляются больше средств на счетах, которые, в принципе, могут быть использованы для кредитования экономики.
С 1 января 2015 года по 1 октября 2016 года объем кредитного портфеля увеличился с 2,5 миллиардов рублей до 3,7 миллиардов рублей, и коммерческие банки Абхазии выдали на 1 миллиард 200 миллионов рублей больше кредитов, чем в прошлом году. 49% кредитов выдано юридическим лицам, 30% – физическим лицам и 19% – индивидуальным предпринимателям. Беслан Баратели сообщил, что усилиями Банка Абхазии 6 коммерческих банков из 8 завершили прошлый год с прибылью, однако у двух банков ситуация весьма плачевная. Беслан Баратели уточнил:
«Самый проблемный банк у нас – сберегательный банк. 515 миллионов рублей, или почти половина кредитов, выданных сберегательным банком, находится в статусе просроченной задолженности. Это очень много и, естественно, негативно сказывается на финансовом результате этой организации. Такая же тяжелая ситуация сложилась в Гагробанке. Доля просроченной задолженности составляет 36,3%. А по всем остальным коммерческим банкам доля просроченной задолженности находится в пределах нормы. 3,5-2%.
В качестве причин плачевной ситуации в двух абхазских банках из 8 Беслан Баратели назвал плохой менеджмент, накопившиеся за прошлые годы задолженности, которые образовались в результате выдачи рискованных и необеспеченных кредитов. Он также сообщил, что в текущем году договор с руководителем Сбербанка был заключен только на год, и он не будет продлен, если ситуация в этом банке не изменится. В 2015-16 годах Банк Абхазии осуществил программу поддержки малого и среднего бизнеса, на которую было выделено 200 миллионов рублей. В рамках этой программы было профинансировано 10 бизнес-проектов на сумму до 3 миллионов рублей каждый и остальные проекты на сумму до 1 миллиона рублей. Было получено около 500 заявок, а в результате строгого отбора приняли 146. Банк Абхазии выдержал шквал критики. Было много обиженных людей, но он исходил главным образом из возможностей претендентов обслуживать взятый кредит, вовремя выплачивать проценты и вернуть взятые в долг средства. На следующий год программы кредитования бизнеса не будет, так как Банк Абхазии принял решение поддержать программу кредитования граждан под зарплаты и пенсии, и на нее будет выделено около 300 миллионов рублей. Планируется кредитовать более 10 тысяч пенсионеров и бюджетников, держателей карты АПРА. Кредиты небольшие, но на них высокий спрос, и они хорошо обслуживаются. В 2015 году было выдано около 22 500 карт национальной платежной системы АПРА. За 9 месяцев 2016 года 32 тысячи карт. До конца года эта цифра должна достичь 60 тысяч. По всей территории Абхазии систему АПРА обслуживают 700 терминалов. Доля платежей по картам АПРА быстро растет. За 9 месяцев прошлого года они составляли 700 миллионов рублей, а за 9 месяцев 2016 года 342 миллиона рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Дискуссию за некруглым столом вы услышите во второй части нашей программы. А сейчас обзор юго-осетинской прессы, который в Цхинвали подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» опубликует статью Юрия Газаева, начальника отдела охраны животного и растительного мира, особо охраняемых природных территорий и природопользования Южной Осетии. Он поднимает тему причинения ущерба природным ресурсам республики, в частности, реке Большая Ляхва. Непродуманное вмешательство хозяйственной деятельности человека на сегодняшний день привело к необратимым процессам – разрушению сложившейся экологической системы реки Большая Ляхва, угрозе ее исчезновения как одной из крупнейших водных артерий республики, говорится в статье. С началом активной фазы строительства в республике именно в русле реки добывают песчано-гравийную смесь. Автор обращает внимание на возможные последствия бесконтрольного процесса. Повсеместная бесконтрольная добыча песчано-гравийной смеси с 2008 года, пишет Газаев, привела к значительной потере водного баланса реки Большая Ляхва и при продолжающемся дальнейшем ее использовании в таком режиме приведет к ее исчезновению. Решение он видит в жестком контроле процесса. Так можно ли выправить сегодняшнее положение безнаказанности и вседозволенности в природоохране? Безусловно, да, при условии тесного взаимодействия закона природоохранных структур и органов правопорядка, пишет автор в заключении. Газета «Республика» предлагает нововведение в информационной сфере государства. Транслировать в прямом эфире заседание парламента республики. Деятельность конкретного депутата сегодня практически незаметна. Разве что председатели комитетов пользуются возможностью рассказать в СМИ о своей работе и работе подчиненной им парламентской структуры. Но вот рядовые депутаты по большей части неизвестны общественности. Создается ощущение, что парламентарии на сессиях присутствуют исключительно для того, чтобы поднять руку в поддержку того или иного законопроекта. Возникает вопрос, как сделать ближе к народу избранных им в парламент своих представителей, пишет автор статьи. На заре парламентаризма в Южной Осетии этот вопрос решали просто. Заседания парламента места были открыты для всех, и любой мог прийти и послушать эти дискуссии. Сейчас эту традицию вряд ли можно возродить, но можно решить вопрос при помощи прямого эфира из зала заседаний парламента, считает автор. Это повысит не только информированность населения о работе парламентариев, но и доверие к самому парламенту. Уже не будет разговоров о том, что депутаты что-то скрывают или не договаривают. Да и работа по обсуждению законопроектов и их принятие покажет содержание работы парламентариев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Правящая партия «Грузинская мечта» ежегодно будет получать от государства более 2 миллионов лари, а главная оппозиционная сила «Единое нацдвижение» – более 1 миллиона. 744 тысячи лари получит третья вошедшая в парламент партия «Альянс патриотов». Об этом говорится в распоряжении председателя ЦИК Грузии. Согласно закону о политических объединениях граждан Грузии, сумма, выделяемую из государственного бюджета Грузии для непосредственного распределения между партиями, получает партия, набравшая 3% или более голосов избирателей, участвовавших в выборах в ходе последних парламентских выборов или последних общих выборов местного самоуправления, информирует «Новости Грузия». По тому же закону, если самостоятельно участвующие в выборах партия или избирательный блок в ходе последних парламентских выборов или последних общих выборов местного самоуправления наберут 6% или более голосов участвующих в выборах избирателей, размер их базисного финансирования удвоится. Государственный департамент США подверг критике создание совместных вооруженных сил России и Абхазии, которую США считают неотъемлемой частью Грузии. В заявлении американского дипломатического ведомства говорится, что соглашение не является действительным и не соответствует международному праву. Помимо прочего, соглашение предусматривает создание российской военной базы в Абхазии, которая будет действовать вместе с моторизованным абхазскими батальонами пехоты и артиллерии, а также авиационной группой. Во время военного времени она подлежит подчинению Министерству обороны России. «Мы не признаем легитимность этого так называемого договора, который не представляет собой действующее международное соглашение», говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента Джона Керби. Популярная грузинская журналистка и телеведущая Инга Григулия предсказывает, что в ближайший месяц планируется очередная чистка на правительственных телеканалах, информирует «Новости Грузия». В прошлом году прекратили работу два рейтинговых общественно-политических ток-шоу «Реакция» и «Имеди Сквера». Позже в общественном вещателе Грузии закрыли аналитическую программу Эки Мишвеладзе после того, как она стала супругой Алексея Петриашвили, на тот момент лидера оппозиционной партии «Свободные демократы». «У меня есть своя информация, которая, как правило, всегда подтверждается. К Новому году запланирована очередная чистка в грузинском медиапространстве», сказала Григулия. По ее словам, речь идет о кадровых перестановках, увольнениях внутри телекомпании, а также о переходе журналистов из одной телекомпании в другую. Изменения будут происходить на телеканалах, которые работают для правительства и на правительство, подчеркнула Григулия.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. События 23 ноября 1989 года, которые впоследствии стали отмечаться в Южной Осетии как День мужества и национального единства самопровозглашенной республики, многие политологи называют началом осетино-грузинского конфликта. Был ли этот конфликт неизбежен или череда роковых событий и случайностей привела к трагедии? Мнение политологов на эту тему в материале Мурата Гукимухова.
По наблюдениям российского политолога Николая Силаева, когда мы анализируем прошедшие конфликты, мы начинаем описывать все события, как неизбежно к этому конфликту ведущие. В действительности, если посмотреть на карту Советского Союза, то мы увидим множество мест, где существовали и национальные меньшинства, и национальные автономии, а конфликтов не было. Совершенно по-разному, например, разрешилась ситуация в Гагаузии и Приднестровье. Так что, убежден Николай Силаев, никакой предопределенности не было. Другое дело, что каждое политическое решение, которое принималось либо властями, либо политическими активистами, либо публицистами, вело в то или иное русло. И в какой-то момент масса этих решений стала такова, что утянула ситуацию в сторону вооруженного конфликта, говорит Николай Силаев.
К сожалению, центральные власти в большой степени к этому моменту уже потеряли свой авторитет. Но, например, власти в Грузинской ССР могли бы в меньшей степени идти на поводу у радикалов, чем они шли. Вот они могли бы быть более активными. Им казалось, что они выпустят пар радикалов в Синвале, и им после этого ничего не будет. Оказалось, что радикалы не выпустили пар, а подожгли пожар, в котором сгорели грузинские и советские власти тоже. В самом грузинском национальном движении, которое возглавил к тому моменту Гамсахурдия, могли бы иначе смотреть на проблему этнического разнообразия в стране. Тем более, что важно подчеркнуть, вот то, что случилось в Синвале, не случилось в Хокалаке, не случилось в Батуми.
Ну, а тогдашние еще советские югоостинские власти могли что-то предпринять, чтобы предотвратить конфликт?
Я полагаю, что могли в большей степени контролировать ситуацию, и потом мы наблюдали попытку с их стороны вернуть развитие событий в правовое русло, имея в виду, естественно, советское законодательство. Но это было уже позже, после того, как конфликт начался, и после того, как уже почти когда Советский Союз разваливался. Выбор в эту сторону в пользу права мог быть сделан раньше.
По словам армянского политолога Александра Искандаряна, в каждом конкретном случае, наверное, можно говорить об обстоятельствах, и про каждый отдельный случай можно было бы подумать, мол, если бы что-то было не так, какие-то люди оказались бы не в том месте, какой-то человек поступил бы по-другому, то все могло бы сложиться иначе. Но конфликтов было много. Очевидно, что они были похожи по сценарию возникновения, и эти сценарии возникновения более-менее понятны. Поэтому, убежден Александр Искандарян, нельзя сказать, что их вообще могло бы не быть.
Дело в том, что конфликты не являются чем-то изолированным. Конфликты являются следствием того, что строились национальные, этнические, политические идентичности народов. А если эти идентичности строятся на этнической основе, то проекты обязательно будут пересекаться. Абхазский проект и грузинский проект, осетинский и грузинский, армянский, азербайджанский и так далее. То есть если у тебя на этнической основе возникают идентичность уже политические, если этничность политизируется, то непременно будет конкуренция между проектами. А на Кавказе я не знаю таких точек, на которые претендует меньше двух народов. И то, что происходит накладывание, а следовательно и вероятность конфликтов, это неизбежно.
Но вот я слышал мнение, что главный вопрос, на который не смогли ответить новые власти многонациональных республик, это кто является носителем суверенитета.
Носителем суверенитета виделась этническая группа, которая иногда даже не большинство на этой территории составляет, а так называемая титульная. То есть носителем суверенитета считается до сих пор представитель этого народа, а не гражданин, живущий на этом земле. Грузия для грузин — это было даже артикулировано. Но то, что представляли азербайджанцы, скажем, Азербайджан как государство азербайджанцев, а не граждан Азербайджана, это тоже очевидно. И в Армении Армения видится таким доменом армян. Просто у армян нет такого размера национальных меньшинств, поэтому это не выразилось в такого рода конфликт. Да? Но феномен везде одинаковый. Люди видят ту или иную землю, принадлежащую данной этнической группе. А если так, то другая этническая группа должна сидеть и помалкивать. Она же тоже кавказская, она не хочет помалкивать. И тут и происходит то, что происходит.
Николай Силаев согласен с этой точкой зрения. Но подчеркивает он. Если говорить о неизбежности, то вот этот принцип национальности стал казаться универсальной политической валютой, на которую, казалось, можно было купить все. Он стал как бы палочкой-выручалочкой, лозунгом, который всегда вытянет, на который всегда можно опереться. Но совершенно недооценили, чем это может закончиться. Вот в том, насколько была политизирована национальная принадлежность, насколько принцип крови доминировал, вот настолько это было и неизбежно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наступило время нашей постоянной по средам рубрики «Некруглый стол». Сегодня его ведет моя коллега Нана Плиева. Она представит тему и своих гостей.
На этой неделе, 21 ноября, в третью годовщину Евромайдана, Украина отметила День достоинства и свободы. Именно в этот день, 3 года назад, украинцы собрались на акцию протеста после того, как правительство решило приостановить процесс евроинтеграции страны. За эти годы Россия аннексировала Крым, развязала агрессию на Донбассе. Президент Порошенко в обращении к гражданам говорил о достижениях и напомнил, что Москва не отказалась от плана возвращения Украины в имперское стойло. Напротив, о предательстве идеалов Майдана говорил некогда близкий друг украинского президента, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Кто прав, спросим у гостей нашего некруглого стола, руководителя Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фисенко, директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулыка, они гости нашего некруглого стола. Что получилось у Украины за эти 3 года? Если можно, некие предварительные итоги.
Я думаю, что пока еще рано подводить окончательные итоги. Самое важное принципиально, на мой взгляд, то, что Украина продолжает двигаться в том направлении и направлена на решение тех задач, которые были повесткой дня на Майдане. Речь идет о европейской интеграции. И здесь удалось выполнить, скажем так, первый блок задач, по которым как раз вот тогда и были протесты. Это подписание соглашения об ассоциации, начало выполнения этого соглашения, сближение с Европейским Союзом. Мы вплотную подошли, хотя еще не получили окончательного решения по безвизовому статусу, в отношениях с Европейским Союзом. Но сделать еще здесь предстоит гораздо больше, чем сделано на данный момент. Начались реформы по отдельным направлениям. Где-то есть продвижение достаточно заметное. Например, вот создана новая патрульная полиция. К ней есть определенные претензии с точки зрения профессионализма работы. Но зато в этой сфере исчезла коррупция, что очень важно. А вот в других сферах как раз проблемы борьбы с коррупцией остаются актуальными. Но то, что созданы новые антикоррупционные институты, причем они созданы с нуля и сейчас демонстрируют достаточно заметную активность. Это Национальное антикоррупционное бюро Украины, специализированная антикоррупционная прокуратура. Запущено электронное декларирование, что привело к вынужденному имущественному стриптизу бизнеса и политических элит.
И вызвало недовольство общества и критику резко.
Я бы сказал, шок и критику. Не столько, понимаете, сами декларации не являются предметом недовольства, а вот их содержание. Вот то, что оказалось, что у наших политиков, чиновников огромные суммы налички на руках, это вызвало, конечно же, шок и критику. Но это предпосылка для контроля за их имущественным статусом. И вот в условиях, когда начинается сейчас судебная реформа, это тоже важный инструмент контроля. Но, конечно, вот очень много недовольства и разочарований. Активисты и участники Майдана хотели бы, конечно же, более быстрых и решительных перемен. Особенно в борьбе с коррупцией.
Об этом я и хотела спросить нашего гостя другого. Господин Кулыка, почему не удалось победить коррупцию? Михаил Саакашвили объявил о создании политической силы, чтобы очистить страну от коррупции. Это популярный лозунг. Сможет ли Саакашвили оседлать волну вот этого недовольства?
Давайте начнем с того, с самой коррупции. Нельзя победить коррупцию в условиях институционального политического и правового дизайна, которые мы получили в наследство от прошлого режима и по советской модели управления. Это, во-первых, она заложена. Коррупция заложена в составляющую алгоритм принятия принципских решений, заложено в сами подходы и практики, которые используют и бюрократия, и бизнес при взаимодействии между собой. Поэтому коррупцию в этой системе бороть коррупцию просто невозможно. Все надо снести, демонтировать, построить новую, и тогда можно говорить о каких-то успехах в борьбе с коррупцией. Но в условиях внешней агрессии это, конечно, утруднительно. С другой стороны, понятно, что есть механизмы, которые запущены сейчас, я согласен с Владимиром, есть есть и судебные решения, но их слишком мало. И даже если, скажем, можно хвалить деятельность Генеральной прокуратуры или Национального антикоррупционного бюро, то их следствие не приводит к реальным посадкам коррупционеров, потому что судебная система как раз у нас отстает в реформировании и в вопросах очищения коррупционеров. Наоборот, судебная система превращается в некую закрытую корпорацию, которая не допускает изменений и всячески пытается самовосстановиться в качестве закрытой касты. Что касается Саакашвили, Саакашвили достаточно сложный человек для командной игры. Сейчас он начал кампанию по созданию собственной партии, но перед этим он был участником процесса по созданию партии «Хвыля». Когда же ему пытались говорить о том, что необходима командная игра, его же соратники по партии «Хвыля», он с ним разошелся, сейчас делает собственную партию. Я не знаю, с кем он собирается объединяться, кто пойдет под его знамена, но отсутствие такой командной игры, там, где он не единоличный лидер, я думаю, что сыграет с ним злую шутку, и у него будут проблемы, потому что он строит лидерскую партию. А сейчас запрос на лидерскую партию, ну, я не знаю, какой процент в процентном соотношении, но многие думающие люди и многие думающие политики, представители гражданского общества, хотят не лидерскую партию, а партию партнерства и доверия. Вот здесь у Саакашвили будут проблемы.
Саакашвили привез в свое время из Грузии команду молодых реформаторов, которые обещали украинскому обществу быстрые кардинальные преобразования и реформы. Впрочем, никто из них не задержался во властных структурах. Из Генпрокуратуры ушел Давид Саакварелидзе, Хатя Деканоидзе ушла из национальной полиции, Эка Зуладзе и так далее. Конечно, самой громкой была отставка самого Саакашвили. Почему Саакашвили не удалось сработаться с украинским политическим классом и не получилось постепенных преобразований?
Во-первых, вот я согласен с Виталием, что не было командной игры. И вот воспринимать в Украине команду Саакашвили, которая бы работала как команда по реформам, это совершенно не так. Часть людей из грузинской команды, если использовать этот термин, пришла еще до назначения Саакашвили. Саакашвили еще не было в Украине, а уже была Эка Згуладзе. Вот она успешно очень работала. И заметьте, она ушла по семейным обстоятельствам задолго до отставки Саакашвили. Она сделала очень успешно, вот это может быть один из немногих успешных примеров на работу представителей грузинской команды. Вот она сделала успешную работу по созданию патрульной полиции. Хатия Деканоидзе, насколько я знаю, не хотела уходить и ушла в какой-то мере под давлением Саакашвили. Саакашвили как раз призывал к такой коллективной отставке. Ее роль была, на мой взгляд, менее значима, чем роль Эки Згуладзе. А был еще министр Квиташвили, который тоже был назначен еще до прихода Саакашвили. И вот его работа была не очень удачной, и скорее провальной. Саакашвили где-то был активен, вот, в частности, в борьбе с коррупцией внутри генпрокуратуры. Но в итоге вот он вошел в конфликт с бывшим генпрокурором Шокиным, и он не сам ушел, его уволил Шокин. Что, собственно говоря, на мой взгляд, и стало спусковым крючком на началом процесса ухода самого Саакашвили. Тогда Саакашвили очень обиделся и сам был на грани ухода из этого года. Но некоторые люди еще остаются из вот этого грузинского десанта. Замглавы НАБУ, я сейчас не помню его фамилию, но он работает пока, в отставку не уходил, насколько я знаю. Да, поэтому кто-то работает, кто-то ушел. Командной игры там не было по реформам. Саакашвили...
Отдельная политическая игра может у него получиться сейчас? Он добивается досрочных парламентских выборов. Он обещает стать могильщиком этой коррупционной системы. Люди ему поверят?
Ну, знаете, обещать можно все, что угодно. Что касается протестных настроений, настроений недовольства, то у нас хватает и других претендентов на роль организаторов и лидеров этого протеста. Вот сейчас Юлия Тимошенко атакует президента. И ее рейтинги намного выше, чем у Саакашвили. Электоральные рейтинги. К Саакашвили вот отношение такое парадоксальное. Ему доверяют больше 20% населения. Это достаточно высокий показатель. Это при том, что у нас 2/3 никому не доверяют. Но голосовать за него сейчас и за его партию, по данным последних опросов, которые были в начале ноября, правда, еще до отставки Саакашвили, голосовать за его партию готовы были всего лишь 3% населения. Вот это очень показательно. То есть доверяют, ну, те люди, которые как бы вот были сторонниками Майдана, но при этом голосовать за него готово лишь небольшое число людей. Мне кажется, что вот конфликтность, какой-то эгоцентризм Саакашвили, они от него отталкивают часть людей, которые хотят действительно реформ в Украине, хотят политических изменений. И Саакашвили, вот тут я согласен с Виталием, ему действительно надо осваивать и лучше логику командной игры, искать партнеров и союзников.
Что это значит в украинском контексте? Командная игра. Он пытался играть, он был в команде президента Порошенко, у него не получилось.
Да, могу дать ответ, а почему не получилось. Хотя, насколько я знаю, Порошенко предупреждали, что дело может закончиться конфликтом. Я думаю, здесь главная проблема сугубо психологическая. Саакашвили сторонник таких радикальных революционных изменений, быстрее, используя иногда авторитарные методы, которые он использовал в Грузии. А Порошенко сторонник более таких умеренных и эволюционных подходов. Он скорее пойдет на компромиссы по каким-то вопросам, нежели будет вот так вот, что называется, рубить с плеча. И вот в конце концов это и привело к разрыву между ними.
Господин Фисенко отметил, что две трети украинцев не доверяют никому, ни одному политику. Собственно, в свое время и во время Евромайдана этот протест начинался под лозунгом протеста Майдана без политиков. Что изменилось за эти годы в смысле качества политики украинской?
Ничего не изменилось. Я бы не сказал, что вот полностью ничего не изменилось, но вот почти ничего. То есть пока эти изменения невидимы. Это изменения в тех, которые относятся к определенным иллюзиям. Вот иллюзии исчезли. Иллюзия на помощь Европейского Союза, иллюзии на помощь Америки. На Востоке это иллюзия на помощь России. То есть вот эти иллюзии исчезли. Это хорошо. С другой стороны, исчезают иллюзии патернализма. Потихоньку, чуть-чуть, посекторально, по небольшим группам, но не тоже происходят эти изменения. Эти иллюзии тоже исчезают. А качество управления, принятия решений, даже качество законопроекта ухудшилось. Действующая система, действующая модель фактически еще пала свою эффективность. Поэтому сейчас многие говорят о необходимости поиска новой модели, нового институционального дизайна для Украины, некой новой модели развития. Потому что то, что сейчас есть, не устраивает никого. Ни низы, ни верхи. И поэтому есть недоверие. Поэтому лозунг «Майдан без политиков» тогда, в 2013 году, и сейчас поиск некого субъекта вне политического процесса или некой антипартийной, антиполитической, антиэстаблишментской партии, как бы это ни парадоксально ни звучало, в среде гражданского общества, это вот синдром или там специфическая черта нынешнего времени. Тот, кто будет сейчас позиционироваться как оппозиция к политикуму в целом, как что-то иное для политического класса, тот получит и поддержку населения, потому что недоверие к политикам очень большое.
Еще один вопрос, очень важный, в третью годовщину Евромайдана. Почему не доведено до конца расследование расстрелов на Майдане? Насколько общество удовлетворено положением дел?
Категорически не удовлетворено, это видно и по опросам, и по настроениям, по публикациям. Доведенных судебных решений с посадками, с окончательной точкой в этой истории нет. Но вот появляется все больше вопросов и в отношении участников расстрела, в отношении тех, кто давал приказы, и в отношении, знала ли оппозиция об извинении студентов перед 30-м числом или не знала, в отношении того, кто был замешан и кто давал последние приказы и в расстреле, и в других преступлениях против прав человека и человечности на Майдане. Много вопросов, на которые власть пока не дает ответа. И вряд ли сейчас в действующей конфигурации, когда судебная система не реформирована, удастся получить от нее ответ. Но, с другой стороны, есть обращение в Международный криминальный суд. Я пессимист в отношении того, что будет юрисдикция Международного криминального суда в отношении Майдана, но надеюсь, что хотя бы в отношении Крыма и в отношении Донбасса юрисдикция будет распространена и там и будет проведено расследование. В отношении Майдана здесь вопрос точечного давления, давления гражданского общества на недопущение возврата на должности судей, которые судили активистов Майдана. В отношении тех средних исполнителей, отдававших непосредственно приказы нажимать курок в системе МВД и СБУ, того времени, это в отношении чиновников администрации президента и других ведомств, которые были замешаны непосредственно в подготовке к плану разгонов, зачисток и так далее. Это постоянный контроль и готовность к прямому уличному давлению на органы, принимающие решения. Только таким образом можно добиться результата.
Внешнеполитическая ситуация остается, ну, скажем так, турбулентной. Обещают быть. В ближайшие годы избран новый президент Соединенных Штатов, который делал определенные жесты в отношении России. Мы посмотрим, какой будет политика в отношении Украины, Грузии. Турбулентно в некоторых европейских странах. Есть ли некое разочарование в темпах европейской интеграции? Вы говорили, что возврат в сторону России не будет точно, но может возникнуть украинский мягкий изоляционизм. Что это такое?
На мой взгляд, такой риск действительно есть. Если Европейский Союз, часть европейских элит, не только пойдут на какую-то сделку с Россией и будут и про аннексию Крыма, и про то, кто был инициатором войны на Донбассе. Если они будут тормозить искреннее стремление Украины присоединиться к единой европейской семье народов, тогда, конечно же, это может породить определенные изоляционистские настроения хотя бы участия украинского общества. Такое, к сожалению, возможно. Но, скорее всего, произойдет просто рационализация и прагматизация курса на европейскую интеграцию. То есть будут формироваться такие отношения, которые бы позволили использовать европейскую интеграцию в качестве драйвера реформ в Украине, некого внешнего стимула для продолжения реформ внутри Украины, направленных на европеизацию украинской политической системы, формирование новой правовой системы. Я не совсем согласен с Виталием в том, что ничего как бы не произошло, а вот только мы от иллюзий избавились. Далеко не от всех иллюзий избавились, кстати говоря. И я не сторонник новых иллюзий. Я не думаю, что какая-то одна политическая сила в ближайшей перспективе победит на выборах, получит мандат доверия большей части украинского народа. Украинское общество очень плюралистично. Поэтому не будет вот такого как бы монопольного делегирования права на реформу и модернизацию какой-то одной политической силе. А вот внешнее давление, внешнее влияние, оно значимо. Но переоценка отношений с Евросоюзом при сохранении европейской интеграции, я думаю, вот что-то подобное будет. Что касается Штатов, то, мне кажется, Украина будет действовать достаточно гибко. Будут пытаться установить контакты с командой Трампа. В республиканской партии, в том числе и в окружении Трампа, мало искренних сторонников Украины. Поэтому вероятность того, что поддержка Украины сохранится, но при определенной, возможно, коррекции отношений с Россией, я думаю, что вот здесь что-то подобное может быть. Ну и, конечно, много зависит от того, как будут выстраиваться отношения между Трампом и Путиным.
Это были украинские политологи Владимир Фисенко и Виталий Кулик. Рубрику вела Нана Плиева. Женщина-трансгендер, жестоко избитая около месяца назад в Тбилиси, скончалась накануне. Было ли это обычным убийством или же преступлением, мотивированным ненавистью к половой принадлежности жертвы? Как это может повлиять на приговор обвиняемого и что делают правоохранительные органы для того, чтобы защитить представителей этой уязвимой группы? На все эти вопросы попыталась найти ответы наш корреспондент Анастасия Славинская.
14 октября 32-летней Зизи Шакеладзе разбили лицо о цементную плиту, нанесли ножевые ранения в области шеи и множество других телесных повреждений. По словам ее адвоката Циалы Ратиани, в тяжелом состоянии женщина-трансгендер была доставлена в больницу. В сознание она так и не пришла и скончалась вчера вечером. Мужчина, обвиняемый в преступлении, Георгий Муджикнели, был задержан и вины своей не отрицал. Дело было возбуждено по статье «Попытка умышленного убийства». Сейчас последует ряд экспертиз, которые покажут, стали ли телесные повреждения, нанесенные женщине-трансгендеру, причиной ее смерти, говорит Сиала Ратиани. Результат этой экспертизы крайне важен, потому что ряд повреждений уже зажили, была проведена операция костей лица. Первичные данные и результаты вскрытия будут отличаться. Соответственно, экспертам нужно будет проанализировать историю полностью с 14 октября до дня кончины. После этого уже будет определено, чем была вызвана смерть. Была ли смерть результатом тех повреждений, которые были нанесены 14 октября? Если да, то у нас будет налицо убийство, а не попытка убийства. Изменить квалификацию преступления – это прерогатива прокуратуры. Говорит Сиала Ратиани. Обычное убийство или же преступление, мотивированное ненавистью к половой принадлежности жертвы. Это предстоит выяснить следствию, хотя пока прокуратура считает, что гендерная идентичность Шакеладзе здесь ни при чем. Точного ответа на этот вопрос нет и у представительницы НПО группы поддержки инициатив женщин Нати Гвиниашвили. Она также ожидает его от следствия, но обращает внимание на следующие обстоятельства. Преступление, мотивированное ненавистью, это не просто избиение или убийство человека только потому, что тот является представителем конкретной группы меньшинств. Ненависть может проявляться и тогда, когда конфликт между людьми начинается из-за одной причины, но нападающий позволяет себе чрезмерную жестокость по отношению к человеку именно потому, что он является членом уязвимой группы. О том, что изменится для обвиняемого, Иванова, в случае, если следствие установит, что преступление было мотивировано ненавистью, говорит Сиала Ратиани. 108-я статья об умышленном убийстве в качестве санкции предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Суд принимает во внимание оружие, способ, место совершения преступления, мотив, что влияет на ужесточение наказания. И когда мы говорим о преступлении, мотивированном ненавистью, это отягчающее обстоятельство, хотя такой конкретной составляющей в Уголовном кодексе у нас нет. Говорит Ратиани. С 2014 года в Тбилиси было совершено 4 факта жестокого нападения на женщин-трансгендеров. 3 из них завершились гибелью жертвы, говорит Георгий Татишвили, исполнительный директор НПО «Центр трансгендерных женщин». По его словам, к этому списку они относят и смерть Бьянки Шигуровой, дело которой так и не было доведено следствием до конца. Трансгендерные женщины практически ежедневно слышат оскорбления и угрозы в свой адрес, становятся жертвами физического насилия, говорит Татишвили. А правоохранительные органы, как правило, закрывают глаза на подобные преступления.
Представители патрульной полиции заставляют трансгендерных женщин отказываться от своих показаний, когда те обращаются в полицию из-за того, что были избиты, стали жертвами насилия или были оскорблены.
Это дискриминационный подход, который рождает синдром безнаказанности, говорит Татишвили, ставя под вопрос основополагающее право человека – право на жизнь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.